Шалом, אנחנו קוראים בספר
כתבי רבש. Здравствуйте, мы читаем Кетуве Рабаша, первый том, статья «Что такое Тора и духовная работа на путях Творца». Мы на странице 634, первая колонка, со слов и объяснить то, что мы. Материал можно скачать на интернет-сайте КАП-ТВ, там же задать вопрос. Итак, Труды Рабаша, первый том, страница 634, статья «Что такое Тора и работа на пути Творца».
Если мы хотим понять, что написано, то можно только с помощью света, возвращающего к источнику, который организует нам и мысль, и правильное желание, чтобы мы смогли проникнуть внутрь текста. Для того, чтобы сделать это, мы знаем, что свет, возвращающий к источнику, приходит только через объединение и в мере силы объединения, насколько мы преодолеваем в каждое мгновение мысли и желания, которые хотят разделить нас, согласно этому, насколько мы преодолеваем их, измеряется сила объединения. И согласно этому приходит свет, возвращающий к источнику. Так что будем стараться понять текст через внутреннюю сторону. Пожалуйста.
И сказанного надо объяснить то, что говорится. «Освети наши глаза в Торе Твоей». И, казалось бы, высказывание «освети наши глаза» имеет отношение к темному месту, месту скрытия. Но относительно Торы надо было бы сказать «дай нам понять Твою Тору». Но что означает «осветить»? И из сказанного можно объяснить, что в Торе надо различать облачение Торы, то, что Творец облачен в них, и это скрыто от нас, поскольку мы видим только облачение, но не облачающегося. Поэтому мы просим Творца, чтобы осветил наши глаза, чтобы мы удостоились увидеть и почувствовать Творца, который облачен в Тору. Об этом сказано: «Освети наши глаза», чтобы мы увидели, что Ты облачен в Твою Тору.
То есть есть свойство отдачи и любви, которое наполняет все мироздание, но между нами и этим мирозданием, этой реальностью, есть система скрытия, уменьшения, облачения. Так что мы не видим силу любви и отдачи, а раскрываем что-то обратное. Как мы можем убрать эту систему скрытия, которая обволакивает нас, не дает нам увидеть мир истины? Только если мы будем стремиться быть в тех свойствах мира истины.
И также надо понять, что сказано в Зоре: «Ищущие меня найдут меня». И спрашивается, где находят Творца? И сказали, что Творца находят не иначе, как только в Торе. И также о сказанном: «Ты скрываешься, Творец». То есть Творец скрывает себя в Святой Торе. Приводится в предисловие к Тес, как уже было сказано выше, о выражении мудрецов. Таковы условия сделки. Если я что-то продал, то и себя продал вместе с этим. Это и означает, что Творец облачен в Тору. Но только что человек должен искать его и найти его, поскольку он скрывает себя в Торе все то время, пока изучающий Тору еще не готовы к этому. И с помощью усилий и молитвы находим его. И об этом же сказано: приложил усилий, нашел.
То есть вся наша работа в том, чтобы убрать скрытие. посредством улучшения своих свойств. Это скрытие, оно уходит. Потому что само оно, само скрытие, состоит из наших свойств, которые изначально неисправны, желания, мысли неисправленные. И мы должны позаботиться, чтобы они улучшились, и тогда они не будут представлять собой, не будут являться этой перегородкой. Поэтому правильный взгляд на мироздание, я нахожусь в мире бесконечности, я нахожусь в исправленном, исправном мире, в духовном мире, но из-за моих свойств неисправленных я вижу то, что вижу.
И вопрос в том, какое отношение имеет усилие в находке его, в Торе. То, как но сказано выше, что с помощью усилий находят Творца, то, как он облачается в Тору. То есть, пусть не говорит человек, я много изучал Тору, но не нахожу Творца, то, как он облачен в Тору. Но надо искать его и не отчаиваться. И верить тому, как сказано, ищущие меня найдут меня, поскольку скрытие — это исправление. Поэтому нельзя постигнуть его, прежде чем у человека будут отдающие келем, что означает уподобление по свойствам и слияние с Творцом.
То есть это скрытие так точно выстроено, что если мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, чтобы он убрал от нас скрытие, благодаря тому, что мы получим духовные свойства, то есть благодаря тому, что мы исправляем свои свойства ради получения, но ради отдачи, это скрытие становится раскрытием в том же месте, там, где мы ощущали скрытие, именно в этом месте, то есть в тех же свойствах, мы ощущаем раскрытие, а сила скрытия, насколько оно было тяжелым, жестким, темным, именно это приводит к большему раскрытию.
И также из сказанного объясним сказанное мудрецами. Остерегайтесь бедняков, потому что от них выйдет Тора. Как сказано, переполнится ведра его водою, и из них выйдет Тора. На первый взгляд получается, что именно из бедняков выйдет Тора, а не из богачей. Возможно ли такое? Со стороны духовной работы можно объяснить понятие «бедняки», то, как сказали мудрецы, что бедняк — это скудный разумом. И поэтому, когда человек учит Тору и хочет достичь состояния категории Торы, то есть, как сказано, «освети наши глаза в Твоей Торе», речь идет о том, чтобы прилепиться к Творцу, облаченному в Тору, где Твоя Тора означает Творца, облаченного в нее. И он же видит, насколько он вкладывает силы труда, чтобы найти Творца в Торе, но не находит его. Хотя и сказано, что и все ищущие меня найдут меня, но он видит, что он беден разумом, и он хочет выполнить сказанное: «Познай Творца твоего и слушай ему». И также написано, что душа без разума нехорошо, но он далек от этого. И каждый раз он видит, что нет никакой возможности найти его в Торе. Это и означает «бедный разумом». И человек тогда понимает, что найти Творца в Торе, это не о нем сказано, поскольку он думает, что он уже искал его в Торе, и ему не удалось этого, и он уже хочет бежать с поля боя. Поэтому сказали мудрецы: «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». Смысл же этого в том, что, согласно правилу, нет наполнения без желания и нет большого состояния без малого. И это означает, что если хотят дать что-то человеку, но дающий боится, что если он ему даст, то сразу же, на месте, во время получения, когда у него просит получающий, тот не оценит важности и ценности подарка, сразу же потеряет это. Или придут другие люди, заберут это у него. А поскольку дающий осознает важность подарка, то он не хочет, чтобы получающий все это испортил. И поэтому он ему не дает то, что тот просит у него, сразу же, на месте. А он хочет, чтобы получающий попросил его об этом много раз. То есть, чтобы с помощью просьбы образовалась у получающего потребность.
То есть, скрытие организовано так, им, как обычно, есть четыре уровня, потому что желание получать, которое не соответствует раскрытию, а само превращает раскрытие в тьму и вскрытие. Поэтому, как мы учим, допустим, из четырех стадий прямого света, что юдкой и вавкой, вскрытие тот же самый юдкой и вавкой действует. Как мы учим, нет никого кроме него. Но это не просто скрытие, скрыто. А человек, который входит и работает против этого скрытия, хочет уподобить себя скрытию. То есть понимает, что скрытие в нем, что в его свойствах свет становится тьмой, а не в чем-то снаружи. Согласно правилу, каждый отвергающий в своих недостатках отвергает. Мы начинаем ощущать, что в этом скрытии есть много слоев. И эти слои направлены так, чтобы мы начали внутри этого скрытия воспитываться к духовному, относиться к духовному правильным образом. Что не просто изменить незнание в знание, а чтобы здесь мы могли обрести противоположные свойства. То есть до нас доходит 10 сферот пустые, то, что называется, мы превращаем их в 10 сферот отраженного света. Да.
Мы продолжаем. 635, страница 635. Со слов «прося» у просящего возникает потребность просить, а иначе он прекращает просить. И если он не прекращает просить, то это возможно только так, что каждый раз должен каждый раз понимать необходимость подарки. И если он знает, что надо попросить у него еще раз, чтобы дали ему, то человек должен подумать, на самом ли деле ему этого не достает. И только тогда у него будут силы просить еще раз, после того, как уже просил и не получил ответа на свой вопрос. И это по причине того, что человек не может просить у того, кому неинтересны его просьбы. Но если то, что он просит, ему необходимо, и вся его жизнь зависит от этого, то вот эта необходимость не дает ему покоя. И он идет даже выше разума, каждый раз просить заново, поскольку ему некуда идти. Потому что без этого, когда он понимает, что в этом его жизнь, он говорит, что вся жизнь его никчемна, поскольку он чувствует, что для всего остального нет смысла жить. И выходит, что нет выбора, то есть нет у него никакого удовлетворения в жизни. Это значит, что есть правило, что человек не способен существовать без обеспечения, потому что Творец создал творение с намерением, чтобы они наслаждались.
Если человек понимает, что ему дают неудовлетворение, чтобы он искал удовлетворение в отдаче, он благодарит за все скрытия и видит в них как раз средства для исправления. И все скрытие тогда превратится в раскрытие. Да?
Это называется желанием Творца насладить свои творения. А три вещи, от которых человек может получить обеспечение, чтобы обеспечивать тело, чтобы получать удовлетворение, называются зависть, страсть и почет. Все это не удовлетворяет его. Поэтому человек вынужден искать духовное. Если он иудей, верующий, что с помощью слияния с Творцом и его Торой можно достичь обеспечения, пропитания, чтобы питать свое тело, и тогда у него будет возможность сказать в полный голос: «Благословен тот, кто сказал, и появился мир», так как он наслаждается от того, что удостоился слияния с Творцом. Как сказано: «А вы, слившиеся с Творцом вашим, живете все ныне». И тогда удостоится истинной жизни. Это дает ему силы не отчаиваться в просьбах к Творцу о том, чтобы приблизил его, чтобы открыл ему глаза в Торе. И как написано в предисловии к ТЭС, следующее. Первая ступень раскрытия лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение управления вознаграждением и наказанием, приходит только избавлением со стороны Творца, когда чудесным постижением удостаивается прозрение в Торе, становится как непрекращающийся источник.
Это не просто так, а после того, как человек проходит все слои, которые есть в скрытии, исправляет свое свойство, превращает его из тьмы в свет, то есть способен, согласно своим свойствам, видеть сейчас в своем состоянии исправленное состояние вместо того, что видел до этого, неисправленное состояние. До этого ему казалось, что это происходит в мире, мир не исправлен. Благодаря внутренней работе, когда он исправил себя, раскрыл, что все скрытия находятся в нем, а на самом деле мир — это все свет бесконечности, который окружает его.
Но это зависит от веры. Когда он верит, что Творец слышит его молитву, и он может оправдать управление и говорить, что то, что он думает, почему не получил то, что просил, совсем не потому, что Творец не обращает внимания на его молитвы, но он верит, что Творец стоит и ждет его молитв, собирает их, как медяк к медяку складывается в большую сумму. Поскольку известно, что если человеку дает нечто важное для него, но он не знает истинной цены этому, а есть люди, которые знают важность того, что дается, то это переходит к тем самым людям, или тем, что они крадут, или тем, что тот теряет, потому что человек не умеет это сохранить. А есть люди, которые знают этому цену, крадут или находят и уже не возвращают хозяевам. Известно, что против святости есть ситрахра, которая знает цену духовному. Поэтому его необходимо охранять, чтобы не попало это в их распоряжение. И такова причина, почему Творец не дает ему то, что он просит, а стоит и ждет, чтобы за счет того, что он укреплялся каждый раз в вере выше разума, прося Творца о помощи, чтобы удостоил его раскрытия глаз в Торе.
То есть вопрос такой, почему просьба помогает? И это просто, потому что просьба — это желание. То есть это не просто слова в воздухе, а если внутри человека образуется требование, что он действительно желает видеть истину из своих исправленных свойств, он понимает, что это идет только лишь согласно его внутреннему исправлению, что нечего больше исправлять, кроме него самого. Тогда эта просьба принимается, потому что он просит об исправлении, просит о свете, возвращающем к источнику. И тогда эта просьба, по сути дела, называется молитвой.
То есть
он должен быть в подготовке перед молитвой, в том, что он находится в мире полном добра. Скрытие касается того, что каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. И он просит о внутреннем исправлении. Не просит, чтобы мир изменился, а просит, чтобы он сам изменился. И относительно группы, относительно всего, что ему кажется снаружи, относительно него. Да?
Он верит в мудрецов, в то, что они говорят, что за счет работы над верой это самое лучшее средство для осознания важности цели, что является слиянием с Творцом. А если Творец уверен, что он уже сумеет сохранить подарок царя, то Творец, несомненно, поможет ему, приняв его молитву о том, что он просит, чтобы Творец открыл его глаза, и он удостоился бы раскрытия глаз в Торе. И тогда он, конечно же, даст ему.
Но пока человек не прошел эти ютки и вавки развития, он не доходит до правильного требования, правильной просьбы. Согласно порядку ступеней, его килим не могут измениться с получения на отдачи. Тут нет какого-то крика, который вдруг раскрывает килим человека, и он начинает видеть. Нет такого. А все происходит согласно порядку исправлений внутри его желания получать. Да?
Об этом написано: «Остерегайтесь бедняков». То есть не пренебрегайте состоянием, когда человек чувствует всю бедность своего разума, что все еще не удостоился раскрытия глаз в Торе, и еще не удостоился того, что свет в ней возвращает к источнику, поскольку из них выйдет Тора. И объяснение этому: надо верить, что благодаря тому, что он ощущает себя бедным разумом, и каждый раз он должен укрепляться заново, он должен верить, что все это приходит от Творца, все эти падения. И благодаря этому он получит новый килим и потребность, как дорожить подарком Творца перед внешними. То есть, чтобы не попало все в получающий килим. Эти килим относятся к клипот. И с помощью укрепления в вере чтобы верил, что Творец слышит молитву, и каждую молитву, когда он просит у Творца, Творец присоединяет к большому счету, пока человек не осознает важность этого. То, что написано в книге «Плоды мудрости», следующее. И поэтому эта клипа называется Паро, фараон, буквы П-Ра, злые уста. В египетском изгнании властвовали эти злые уста, П-Ра, и они все время возвращались к старому. Поэтому, несмотря на то, что удостаивались какого-то свечения от девяти первых сферот, но оно не может быть поглощено телом, потому что вот это пэ-ра, злой род, который против святых уст, то есть это является затылком, пресекал свет, спускающийся из головы, сосет и высасывает весь свет, который спускается для народа Израиля.
То есть даже когда приходит к нам свет, благо, мы вообще находимся, значит, приходит, мы находимся в свете бесконечности. Но мы не способны раскрыть его, почувствовать, пока наш отраженный свет не будет по силе, которая, в общем, от Малхут доходит до Кетера. И тогда в наш отраженный свет облачатся какие-то света свыше, даже в свойстве нефиш хотя бы. Поэтому нужно еще и еще производить маленькие исправления, и мы должны благодарить за охрану, за разбиение, простите, потому что благодаря разбиению желание разбилось на маленькие осколки, и мы можем исправить каждый раз еще кусочек, приклеить это, если бы клей не разбилось, мы не могли бы производить эту работу по накоплению неисправленных килим. И тогда, когда мы заканчиваем 10 сферот, по крайней мере, на первом уровне, мы раскрываем, как прямой свет облачается в наш отраженный свет.
Из сказанного следует, что в Торе надо различать несколько аспектов. Первый. Когда учат Тору, чтобы знать законы и знать, как исполнять заповеди Торы. Второе. Когда учат Тору, чтобы выполнить заповедь изучения Торы, как сказано, «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, размышляй о ней днем и ночью». Раши объясняет, размышляй о ней, вдумывайся в нее. Весь здравый смысл Торы в сердце, как сказано, и помышление сердца моего передо мной. И третье, когда учит Тору, чтобы удостоиться света Торы. И об этом уже сказано, создал злое начало, я создал Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику, чтобы благодаря этому удостоиться веры и прилепиться к Творцу. И тогда поднимается на уровень Исраэль, поскольку уже верит в Творца совершенной верой. Четвертое. После того, как удостоился уровня веры, тогда он удостаивается свойства Торы в виде имен Творца, как это называется в книге Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины, одно целое. И тогда он удостаивается цели творения, насладить творение. Когда творение получает то, что Творец в этом состоянии хотел им дать. Объяснил Раши о написанном «Размышляй о ней днем и ночью» и говорит при этом «Вдумывайся, всматривайся во все ее слова Весь смысл Торы в сердце. Тут надо понять, что он имеет в виду, говоря, что здравый смысл в сердце. Ведь разве Тору не учат разумом и головой, а не сердцем? Если так, то что это значит? Что весь здравый смысл Торы в сердце. Тут надо объяснить, что не имеется в виду изучение Торы того, что касается законов жизненных, чтобы знать эти законы и то, как выполнять заповеди. Но он хочет сказать, что Тора включает в себя и также два последних аспекта, как было сказано выше, учит, чтобы получить свет Торы, и второе, чтобы удостоиться потом свойства Торы, называемой именами Творца. И вот эти два последних аспекта относятся именно к сердцу. Как сказал Раби Авраам ибн Эзра, «Знай, что все заповеди, записанные в Торе, или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действиями или ртом, все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает, как сказано, для честных в сердцах их». И наоборот, сердце глухо к мыслям обмана, и знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердца. Надо объяснить слова Раши, то, что он сказал о словах Раби Эбн Эзра. Тут можно различать четыре аспекта, где два последних относятся к индивидуальной работе, а два первых аспекта относятся ко всем. И то, как об этом сказал Рамбам, когда учат детей, женщин и простой люд, их учат работать из страха и ради получения вознаграждения, пока не приумножится их разум, не поумнеют, раскрывают эти тайны постепенно.
Это в каждом человеке есть. Ребенок, старик, женщина и мужчина. В каждом. И мы должны тогда исправлять все эти слои в себе для того, чтобы быть на всех этих четырех уровнях ради отдачи. Даже в самом маленьком кле четыре этих слоя присутствуют. Потому что не может быть. Каждое кле обязано быть совершенным. Мера совершенства. 10, а не 9 и не 11. Большое или маленькое, это по силе желания. Против этого силы экрана. Но по своей структуре, по внутренней структуре, они все обязаны быть 4 стадии или 10 сферот. Поэтому исправляют детей, стариков, женщин и мужчин. Все желания в человеке. Да.
Приучают их постепенно, пока не постигнут и не начнут работать из любви. И тут мы видим из слов Рамбама, что работа масс начинается с лолишма, ради получения вознаграждения. И поэтому должны учить Тору, чтобы знать законы, то, как выполнять заповеди. И это первый аспект, как указывалось выше. Также изучение Торы его, для того, чтобы знать разумом, что там написано. И благодаря заповеди изучения Торы он получит награду. Это второй аспект. То, что выше. И эти два аспекта не относятся к работе сердца, как и то, что сказал Раби Авраам ибн Эзра. Но при этом два последних аспекта из выше приведенных уже относятся к сердцу, потому что они относятся к уровню лишма. Потому что когда он уже хочет идти путем лишма, ему открывают, как уже сказано в словах Рамбама, что то, что мы говорили раньше, что надо учить ло лишма ради получения награды, это потому что человек с рождения и по природе своей не способен работать ради Творца, а только лишь для своей выгоды. Поэтому сейчас тебе говорят, что ты должен знать, что главная наша работа — это лишма. Но как приходят к этому? Совет таков, что от лолишма приходят к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И возникает вопрос, что это за зло, которое мы должны исправить так, чтобы оно стало добром? Говорят нам, что человек не способен сделать ничего ради Творца. И только с помощью света Торы будет исправлено сердце. А сердцем называется желание. И со стороны природы это только желание получать. А как человек может пойти против природы? Поэтому сказал Творец, «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». Получается, что он учит Тору не для того, чтобы понять умом, а он учит, чтобы понять, это для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, облаченным в Тору. И это относится к сердцу. С помощью света, который он получит, он вернется к источнику. То есть желание получать ради своей выгоды может получать силы сверху, чтобы смог выполнять действия во имя Творца. Получается, что когда он хочет начать работать лишма, а это уже относится к индивидуальной, личной работе, тогда ему раскрывают, что учеба лолишма — это еще не конец дела, то, как он думал в начале учебы, когда с ним начали заниматься. А при учебе лолишма необходимо настраиваться на то, чтобы это привело к учебе лишма. Поэтому после того, как он учил о важности достижения намерения ради Творца с помощью получения света Торы, он достигает четвертого аспекта в изучении Торы, как сказано выше, то, что называется Тора жизни. Об этом сказано. Рабби Мейр говорил, каждый, кто изучает Тору лишма ради нее, удостаивается многого и открывает перед ним тайны Торы. Это значит, что он удостаивается состояния Тора, имена Творца, что на языке Зор означает, что Тора, Исраэль и Творец едины. Читаем до сих пор.
Ну, что будем делать? Вопросы я задаю или вы задаете? Ну, мать, ладно.
Вообще, возможно ли объяснить ту часть сердца, работа в сердце и работа, вот понимать, работаем с сердцем, ну это как-то еще можно себе представить, но вот в части понять, всегда есть какие-то внутренние выяснения, где мы слишком много используем мозг, есть ли тут граница, можно объяснить?
Только если ты начинаешь соединять разум и сердце. Сердце, которое просто так ощущает само по себе, это не... Это животное. Разум, который просто работает без сердца, это машина. Но соединяя разум и сердце, так что благодаря работе в разуме ты так направляешь, настраиваешь сердце, чтобы оно начинало ощущать по-новому. В свете, в направлении отдачи, не получения, в направлении объединения, в направлении что ты благодаря разуму, с помощью разума так организуешь реальность, что все изъяны они в тебе, и как ты можешь не убирать их, а переворачивать их, исправлять. И тогда ты начинаешь работать с сердцем. Как мое сердце, способно ли, хочет ли, готово ли в чем-то меняться? Ты с помощью разума давишь на сердце, способно ли оно в чем-то. Если ты видишь, что сердце хочет того, что хочет, ты не можешь вертеть им. Хотя разумом ты понимаешь, что здесь должно быть исправление, изменение. И тогда ты просишь света, возвращающего к источнику, чтобы он пришел, чтобы исправить твое сердце. Ну и тогда ты должен прийти к результату. Да.
Мы сейчас много работаем в десятках, и большая часть там работы ведь в сердце. Есть состояние внутреннего сопротивления каким-то действиям. Это тоже работа с сердцем?
Я не знаю, работа с сердцем должна быть со стороны разума. Это не просто работа с сердцем. Я чувствую, я... То есть, если у этого и нет твоего собственного направления со стороны разума, от учебы, того, что ты говорил с товарищами, читал в книгах, что ты хочешь, чтобы твое сердце получило определенное изменение ракурса, это не работа. Это не работа, ты находишься под властью своих желаний, под властью сердца. А тут мы должны повернуть сердце, чтобы оно начало видеть мир в виде отдачи. Мы должны оправдывать состояние, в котором мы находимся, что все это происходит для того, чтобы у нас была тьма, перевернуть эту тьму на свет, потому что в вьюте тьмы мы... В толще тьмы мы раскроем свет. Этот же вьют становится источником раскрытия света. Организовать такое отношение — это должна быть работа интеллектуальная. Да.
Тимур из Стамбула. Что значит кража в духовном?
Где это написано?
Это написано в начале статьи.
Еще вопросы пока что.
Есть уже.
Что значит, надо остерегаться, чтобы другие не забрали?
Ребята, где написано то, что вы спрашиваете? Тут есть так много, что я не помню точно сами фразы. Найди.
На 635-й странице, в конце второй колонки.
То, что он говорит.
То есть, поскольку известно, что не дают важного человека что-то важное, но тот не знает этой ценности, а другие знают эту ценность, то тогда это переходит к этим самым людям, или тем, что крадут, или тем, что теряют. То есть человек не умеет это сохранить.
Ну, он дает тебе пример из этого мира. Если ты знаешь ценность определенной вещи, а другой не знает, ты забираешь эти вещи, а другие не очень, потому что они не понимают. Смотри, ты сейчас находишься в месте, где ты можешь захватить будущий мир, ты можешь стать обладателем будущего мира. У тебя есть для этого желание, ты понимаешь значение, тебе стоит. Это самое важное. С одной стороны. С другой стороны, у тебя есть миллиарды людей, которые находятся сейчас в разных других делах. Спят, работают, так, да, живут. У них важные вещи в главе угла другие. Он говорит, кто приходит к разным вещам? Желание. Если ты направлен в своем желании на определенную вещь, направлен на духовность, начнешь реализовывать это, ты дойдешь. Но в пути ты должен будешь произвести большие исправления, потому что твое желание к духовному первое, что противоположно, это желание получать, а духовное постигается как раз совпадение по свойству с желанием отдавать, это первое. Второе, что ты должен быть в точности на той же волне, то есть что именно сделать, как именно отдавать, в каком виде. Ты должен получить какую-то форму желания отдавать определенно. И тогда ты приходишь. То есть тут есть работа и в самом желании, что оно должно быть на отдачу, должно быть, кроме этого, сформатировано, получить определенную форму отдачи, которая соответствует тому уровню, на котором ты находишься. Тогда ты обретаешь. Но без желания к этому ты не можешь сделать ничего. Поэтому люди приходят сюда, проверяют, для них это или нет, и уходят по своим делам обратно. 1000 входит в комнату, один постигает. Так это. Да? Помогите там, верните.
Я слышал то, что вы говорили, неудовлетворенность относится только в удовлетворении от отдачи, то есть неудовлетворенность, то есть творец то, что дает человеку, получается, что чтобы он захотел отдачи.
Чтобы помочь нам, творец дает нам неудовлетворенность нашей жизнью, чтобы мы искали тогда, где находится удовлетворение, и так он приводит нас к тому, чтобы мы раскрыли настоящее удовлетворение. То есть, когда мы развиваемся все время, и я начинаю раскрывать тогда в своем желании, которое развилось, что в этом желании нет у меня удовлетворения, в том нет, и в третьем, и ни в чем, а где есть. И тогда мы приходим к просто после многих разочарований, которые мы сталкиваемся в жизни, мы приходим уже к тому, что раскрываем, где может быть настоящее удовлетворение, для чего стоит работать, прилагать усилия. Да, но...
Я хочу спросить то, что касается скрытия.
Да.
Что такое скрытие? Зачем оно необходимо? Если я человек верующий, молюсь по 3 раза в день, я же знаю своего Творца, Бога. Что от меня скрыто?
Ничего.
Тогда где тут скрытие?
Нет. Для этих людей нет скрытия. Тот, кто молится 3 раза в день, у него нет скрытия. Он находится в связи с Творцом. Факт, он молится.
Рабаш пишет вначале, что есть скрытие, и он, конечно же, молится 3 раза в день.
Я не знаю. Ну, дальше. У Рабаша есть проблема. Он обязан писать и так, и так.
Но что хочет, чтобы мы поняли из этого?
Молись. Пока не дойдешь до состояния, когда больше не сможешь молиться.
Не смогу молиться?
Конечно, потому что тогда ты должен будешь просить. Чего ты требуешь от молитвы?
Зависит от того, как ты настраиваешься. Я принципиальным образом прошу прийти к свойству отдачи.
Это другое. То есть твоя молитва должна быть уже иначе выстроена. То есть ты должен уже быть в миньяне. Ты должен быть, чтобы в миньяне все были в одном намерении. И ты будешь там как посланец общества со своим желанием прийти к Творцу, чтобы твоя молитва, просьба были Зачем? Чтобы доставить наслаждение ему. То есть, как ты это сделаешь, если ты будешь подобным ему, согласно свойству отдачи его, свойство отдачи в тебе тоже. Как может облачиться свойство отдачи в тебя в том желании получать, которое сейчас ради получения, ты просишь, чтобы оно было ради отдачи. И только высший свет, сам Творец, может перевернуть тебе это. И об этом ты молишься. Если ты молишься именно об этом, ты наверняка получишь ответ. Ответ на молитву. Да.
Я все-таки еще не понимаю, что скрыто от меня. Если я молюсь об этом, тогда я не понимаю, что же скрыто от меня. Я молюсь об этом, знаю своего Творца.
Что такое знаю?
Ну я же молюсь к нему. Ну значит, я его знаю.
Как это знаешь?
А чему я молюсь? Кому я молюсь?
Я не знаю, но откуда ты узнал его? Я тоже хочу.
Ну,
где познакомился? Что значит? Из действий твоих познаем, у тебя написано. Я нахожусь в тех же действиях, где я раскрываю Творца. Я могу видеть его действия каждое в отдельности, и тогда называется, что я познал. То, что я просто беру молитвенник, читаю то, что там написано, это ничего не значит. Это что называется, что я молюсь? Молитва – это работа в сердце. Молитва – это когда я сужу себя, молиться, и тогда я вижу, насколько я нахожусь в скрытии, ты говоришь, я знаю. Если ты знаешь, если ты познал Творца, то все. Тебе не нужно никакой молитвы. И тебе и молитвенник не надо открывать, у тебя есть прямой разговор с ним. Мы приходим к науке Каббала из Хисарона, что мы находимся в скрытии, мы должны раскрыть, с кем мы имеем дело, что есть общая сила, которая называется Творец или Природа, которая управляет всем через систему, которая создала, и управляет нами, и приводит нас в действие, доводит до состояния, когда мы недовольны, по всей видимости, всей его работы с нами так приводит нас в действие, встряхивает, и мы начинаем требовать его, раскрывать зачем, почему и так далее. Мы не чувствуем, что у нас есть связь с Творцом. Какая связь? Связь — это когда я просто нахожусь на связи. Я могу чувствовать напрямую, даже без слов, что происходит, и получать обратно реакции, и все. Это не фантазия. Это должно быть слияние, соединение, по крайней мере, в чем-то. Я сейчас не могу сказать, что я нахожусь на связи. Где он? Я вижу тут людей, стены, вижу этот зал, все, а где Творец? В каком моем органе ощущения я нахожусь на связи, скажи? Сейчас? Относительно меня? В моих глазах он не существует?
Что значит не существует? Конечно, существует.
Где? Докажи.
Ну, не знаю, может быть, в сердце, я не знаю. Я чувствую, что он существует, я не знаю.
Где ты чувствуешь? В ноге, в ухе, где чувствуешь?
Не знаю, в ощущениях.
Ощущения — это фантазия.
А что делает человек, которому тяжело? К кому он обращается?
Ну, если тяжело, мы любим кричать, как малые дети. У нас нет выбора, мы кричим. Конечно. Так ущипни человека как следует, увидишь, что он сразу побежит в синагогу. Даже милостыню даст. Мизузу будет целовать, знаешь, там, целующие мизузу. Готовы, все, что хочешь, готовы делать. Если чуть-чуть будет больно, уже начинает, что у него нет выбора, он обязан уже искать спасение. Ну, знаете, что у него есть связь? О такой связи мы не говорим. это уровень животного. Мы говорим об уровне говорящего, уровне человека. Человек Адам называется подобный Творцу. В той степени, в которой я уподобляю себя Творцу, согласно этому я познаю его, я раскрываю его. Я нахожусь вместе с ним. То есть, как сейчас я воспринимаю в своих органах ощущений мир, я в дополнительных органах ощущений, которые называются 10 сферот, воспринимаю причину мира, высшую силу. Я воспринимаю ее так, что она облачается во всем в меня, во все мои свойства, мысли, желания, во все. К этому мы хотим прийти. И этим он пробуждает нас. Вся причина того, что мы существуем, и в каких состояниях мы существуем все или проходим разные состояния, это все. Нет никакой другой причины, кроме того, чтобы мы захотели раскрыть его. Раскрыть. Не так, что я... Это нет. Сегодня пятница, ты скоро пойдешь в синагогу, примешь субботу, сделаешь кидуш потом, будешь читать разные книги, которые ты по субботам читаешь, дома будешь сидеть с трапезой, субботней, да? С благословениями, со всем это обычаи. Обычаи. Это не связь с Творцом, о которой мы говорим. А ты должен, чтобы не было у тебя чуждого Бога. Ты должен раскрыть его. Это цель творения. Познай Творца своего и служи ему. Мы говорим об этом. Просто соблюдать, как ты говоришь, это называется заповеди, которым обучили тебя люди. Ты можешь пойти к какому-то человеку, который понимает, он обучит тебя каждому действию, которое ты в своей жизни можешь выполнить. И ты выполняешь, поскольку тебя обучили так. Это называется заповеди, которым обучили тебя люди. И так человек соблюдает всю жизнь. Я не отвергаю это, не дай Бог. Это определенное соблюдение Торы и заповеди. Но это называется действие, не намерение. Это потому, что так обучают человека. Не из постижения, а из того, что обучили его так делать. Ну, что поделать. Нужно прийти к чему-то другому. Да?
Написано, ищущие меня найдут меня.
Да.
Почему есть люди, которые вообще всю жизнь ищут даже?
Творец не пробуждает их. Творец — это называется общее свойство отдачи, которое наполняет всю бесконечную реальность и выясняет, постепенно проникает, как бы входит в разбитые желания. Ты не учил. Разбитые желания постепенно, так как вода в песок, проникает все больше и больше, и тогда пробуждается слой за слоем, пока вода так в какой слой песка входит, этот песок пробуждается. Так свет, который входит в эгоистическое желание, пробуждает его, чтобы обратился обратно к нему. И так мы видим, как когда-то это было в Вавилоне, самый тонкий слой, это называется право от слов «схуд», от слова «чистый», «зах». Тогда пробудился самый чистый слой в эгоистическом желании и начал работать в объединении, в уподоблении Творцу. Почему? Потому что уподобиться отдаче, свойству отдачи мы можем при условии, что мы соединяемся. Это выражение, наше выражение отдачи, что в той степени, в которой мы соединяемся, мы отменяем свой эгоизм и обретаем свойство отдачи, чтобы соединиться с другими. На это мы можем получить помощь свыше. Нет у нас сил для этого, но приходит свет, возвращающий к источнику, исправляет нас, и мы соединяемся. И мы видим, что в течение истории, слой за слоем, так желание получать доходит до этого. Потом было разбиение, разрушение первого храма, второго, изгнания. Сейчас снова начинается пробуждение. И это наступает периодически. Как, допустим, вода входит в песок, он песок впитывает ее. И пока не впитал, вода как бы останавливается в этом песке, ниже не проникает, пока песок не впитает ее, а когда песок впитает ее, она начинает проникать, продолжать идти ниже, в более низкие слои внутренние. И у нас тоже в нашей жизни есть период, когда мы пробуждаемся, потом есть период, когда как бы оставляют, вода как бы не проникает дальше. Мы видим это. Тут есть четыре этапа, потому что любой духовный процесс, любой духовный шаг обязан состоять из четырех стадии, это называется. Четырех шагов, да.
А что это за шаги?
Четыре этих шага предназначены для того, чтобы свет включился с желанием, перемешался с желанием получать, чтобы вода вошла в песок, и песок впитал бы ее до конца. Это идет по четырем слоям. Это происходит по четырем слоям. Вот и все. И тогда песок начинает реагировать, человек начинает реагировать на то, как действует на него. Есть люди, которые действуют так по четырем этим слоям. Есть в... как малые дети, женщины, старики, у которых нет сил, и мужчины. И каждый начинает пробуждаться в каком-то виде. Мы говорим о людях взрослых, но каждый из них так относится как будто к ребенок или взрослый, пожилой, или женщина или мужчина. Мужчина гевер, от слова габрут, преодоление. Остальные присоединяются. Да?
Так вот, наше желание раскрыть скрытие зависит вообще от нас, или это выбор Творца? Вот не понял я.
Тут есть пробуждение, которое приходит свыше, и человека приводит в группу, к учителю, к учебе. Все еще пока пробуждает в нем желание, еще, он проходит этот этап, начинают показывать ему, что нужно включаться в группу, и что его продвижение дальше зависит не от высшей силы или от его собственной силы, его желания, а его оставляют. Не дают больше пробуждения свыше, человек начинает чувствовать период темноты. Он не знает, что это период. Он просто думает, что все уже, куда я попал. Я никогда не чувствовал себя настолько во тьме. Нет вкуса в жизни. Все просто без капли жизни. Ты еще не чувствовал это. Скоро почувствуешь. Мы поможем. И тогда... зачем это сделано? Чтобы ты начал учиться, откуда ты действительно получаешь пробуждение. Не от Творца, а от окружения. что здесь, организуя окружение так, чтобы оно всякий раз подталкивало тебя вперед, пробуждало тебя, чтобы ты все время был в силе, в настроении, в таком импульсе двигаться вперед, тем самым ты реализуешь свое свободное на самом деле желание. Это и есть точка, которая зависит от тебя. Все остальное организует свыше, через товарищей, через жену, через семью, через всякие вещи, не имеет значения, кроме твоего соединения с группой, с окружением, в котором ты находишься, в группе. Потому что от них ты всякий раз можешь получать пробуждение, большое пробуждение, и продвигаться быстро. Если ты понимаешь, что это свобода выбора, и от этого зависит темп твоего продвижения, ты пользуешься этим. Если ты не хочешь слышать, то ты можешь сидеть, учиться и все время быть в немножко пробуждение, потом падение, пробуждение, падение. И так ты идешь в потоке, как щепка по волнам. Так играют с тобой вверх-вниз, пока все-таки ты не услышишь, что ты обязан быть зависим от окружения, управлять своим продвижением через окружение. Так это происходит. Ясно?
Ну-ну.
Что такое, в принципе, молиться? Что это за действие?
Молиться называется, что я чувствую в сердце хисарон, я чувствую внутри так, хисарон, потребность. И этот хисарон против моей природы, что я хочу подняться над своей природой, я хочу быть больше в отдаче, в объединении, в любви к ближнему. Я пришел к этому благодаря большим выяснениям, воздействию окружения на себя. Я вижу, что все занимаются этим из моих товарищей, я завидую им, эгоистически, не имеет значения. И тогда я вижу, что я обязан исправлять свои свойства. Не мир, а я понимаю, что мир — это проекция того, что во мне, а только себя. И я тогда буду правильно воспринимать картинку. И тогда, если я прошу помощи, чтобы пришел свет и исправил меня, изменил бы меня так, чтобы я действительно был в форме Творца, в отдаче, поднимаясь над собой, тогда в этой мере я получаю ответ. И тогда мое обращение называется молитва.
Теперь,
несмотря на то, что эта молитва может быть очень эгоистической, я хочу познать Творца, я хочу раскрыть небеса, раскрыть духовный мир. Понятно мне, что это то, что на самом деле подталкивает меня вперед. Это не важно. Постепенно. Мы способны и с этими намерениями, что я хочу быть большой, хочу хорошо себя чувствовать, неважно. То, что есть у нас подсознательно, там ничего говорить. Это все черное ради получения. Но в любом случае наше обращение к Творцу, что мы хотим изменять себя, даже чтобы из этого мне было хорошо. Я ведь не владею этим. Всегда мое намерение присутствует во мне пока что. Что поделать? Это обращение в любом случае, это уже правильное обращение. И я начинаю получать изменения. Приходит свет. В чем-то, я не знаю в чем, но в чем-то начинает изменяться. Я начинаю открывать глаза, начинаю видеть мир, не как видел его до этого момента. Я видел его, как все видят. Сейчас я вижу его более прозрачным образом. Я вижу сквозь него. Я вижу, что все эти вещи, они гибкие, они могут двигаться. Тут есть сила, которая может действовать на них, изменять их. Я чувствую это на себе, как я изменяюсь в своем восприятии. Я чувствую, что согласно этому, что мир, ну, это просто театр сейчас сменит декорации, и все. Да?
Тогда молитва, это, в принципе, Творец даст мне свет, или это, по сути, желание? Это должно прийти в выражении каких-то моих поступков.
Молитва — это хисарон, желание, хисарон, что не достает мне чего-то, не достает быть подобным Творцу. Хорошо? Да?
В
принципе, вот тут написано, что Тора — это облачение, которое облачается Творец.
Да.
И облачение — это то, как я получаю наслаждение в свое кли. Кли — это желание, как я воспринимаю мир. Так как же вот можно отнести к тому, что с помощью келим, то есть вот Творец прячется в тех келим, которые я, собственно, воспринимаю. Написано, что Творец прячет себя в Святой Торе.
И прячет, и раскрывает. Творец называется свойство отдачи и любви без всяких ограничений. Оно не существует, по сути дела, без келим. Невозможно почувствовать или поймать, или вообще говорить о свойстве, если оно не находится внутри чего-то. Поэтому мы говорим... Творец всегда это Боре, приди и увидь. То есть оно раскрывается, это свойство. У нас, вне нас Творца не существует. Есть такое правило, если нет творения, нет Творца. И поэтому мы, то есть это относительно нас, так мы обязаны говорить. Почему это настолько важно? Потому что иначе ты строишь его как какой-то... Слушай, нечто существующее. Так мы говорим о силе, которая раскрывается только если есть свойство отдачи. В той степени, в которой мы раскрываем свойство отдачи, он облачается в наше свойство отдачи. Это как, допустим, есть какое-то магнитное поле. Откуда ты знаешь? Я знаю, что если я поставлю какой-то прибор, он будет воспринимать. Вот и все, допустим, компас. Он воспринимает, что тут есть источник силы, а так я не вижу. И то же самое мы. Поэтому мы просим, в общем, как мы можем соответствовать раскрытию Творца. То есть изменить себя, исправить себя до состояния, когда мы будем соответствовать этому свойству отдачи и любви. В этом вся наша работа. Поэтому это называется наука получения. То есть я прихожу в состояние, что я получаю его, раскрываю его. Теперь, если мы говорим о том, с помощью какой программы Творец относится к нам, какой план работы, порядок работы. Он относится к нам по юдке и вавке. Да, это четыре стадии прямого света. В таком виде или 10 сферот, неважно, это то же самое. Он так относится к нам. Как Творец облачается, сила отдачи облачается во все эти стадии, чтобы построить Малхут и пробудить Малхут, уподобиться ему, вся эта система называется Тора. И тогда получается, что мы, когда находимся как черная, центральная, это срединная точка Малку, с помощью этих 10 сферот, можем раскрыть Творца. И получается, что Исраэль, это черная, это точка, которая хочет раскрыть Творца, Тора, это свет, облаченный в 10 сферот, и Творец, это Кетер, единый. К этому мы приходим в полном исправлении. Еще? Ладно, тогда перейдем к Цвике.
Вы сказали чуть раньше, пока человек не постигает ютки вавки, пока человек не постигает ютке и вавке, он не постигает суть вещей. Что вы имеете в виду?
Прежде всего, пока свет не прошел через ютке и вавке, не дошел до моей малхут, я не пробуждаюсь. Я не знаю, где он там находится сейчас. Остановился, произошло там с ним что-то в Пхине Бет или Гиммел из четырех стадий, когда он шел ко мне, это я не знаю. Я знаю, что опа, что-то есть у меня новое. Желание, мысль, заинтересованность в чем-то. Тогда я пробуждаюсь. А до этого я не знаю. Это как звук, который, допустим, еще не дошел до моего уха. Что мне делать? Да вот так. То есть для того, чтобы творение, это Малхут, отреагировало, свет должен прийти к ней по четырем стадиям. Так мы учим. Да.
Почему именно вот эти буквы? Есть что-то особенное в каждом букве? В ют какой-то смысл? В гей, снова вав, и снова гей.
Ну, это мы сейчас учить не будем.
Ну так вот, в общем, почему именно ютки, по большому счету, ютки,
по большому счету, это большое дело. Не хочу.
Это работа в разуме и в сердце, это индивидуальная работа или...
Любая работа индивидуальная внутри моей малхут, моего желания получать, тут нет другой работы. Но для того, чтобы обратиться к Творцу, я должен обратиться к Нему через 9 первых, 9 сферот или 4 стадии. И это называется, что это... Все мироздание. То есть из всего мироздания, как я строю себя правильно, чтобы относиться правильно ко всему мирозданию, мне достаточно для этого миньян. 9 моих товарищей, относительно которых я как Малхут, по отношению к 9 сферот. И так я строю кли, инфраструктуру для раскрытия Творца, для обращения к Нему.
То как лучше всего приготовить сердце? Ну, по-видимому.
Не знаю, как сказать тебе. Допустим, радар, ты знаешь, как работает? Да? У тебя есть тарелка, и есть источник энергии, все выходит много лучей света или волн, которые соединяются в каком-то месте, и тогда из этого места все, когда они соединяются, они действуют. Я как бы источник силы, желания. Я возбуждаю желание других, они соединяются. Я организую их так, это мои товарищи, чтобы мы все были направлены. Я из своей малхут направляю их, как 9 первых, быть настроенными на Творца, и тогда мы постигаем Его, и Он облачается в нас.
Тогда остается только спросить.
Или другой образ такой, не знаю, то, что сейчас у меня возникло.
А то, что тогда с разумом? Он все время что-то такое воспринимает.
Нет, без разума ты это не можешь организовать.
Нет, ну да, да. А как все-таки вот настроить разум?
Разум тебе нужен, чтобы связать желания вместе. Между двумя желаниями у тебя есть разум.
Да. А откуда мне взять такой вот алгоритм, переходить от одного желания к другому?
Это свет, который облачается в 9 первых и доходит до твоей малхут, когда ты уже начинаешь ощущать малхут и свет, и эту систему. Это дает тебе возможность, силу преодоления со стороны группы, которая поддерживает тебя, сделать эти действия обратно. В девяти первых, когда свет облачается, в девять первых твоей души, твоего желания, девять первых, он дает тебе алгоритм, как ты можешь обратно связаться с кетером. Согласно твоей структуре, откуда ты знаешь, как ты устроен?
Где
находится Творец своей
Малхуты?
Нет, разум, я снова тебе говорю, обязан прекращать ощущать, делать перерыв и приводить к следующему ощущению. Следующее ощущение, когда оно приходит, ты потом ощущаешь, потом происходит действие разума, что я ощущаю, почему и как, я должен прийти к следующему ощущению, и разум дает тебе подход к следующему ощущению. Между ощущениями у тебя все время есть разум, все время ощущение, сердце, разум, сердце, разум. Так это работает.
Так я должен каждый раз тогда просто проверять свои ощущения?
Да.
И управлять ими?
Как я...
Прислушиваться? То есть прислушиваться к ним?
Да. Да, конечно. Ну, дадим Гершину, он уже давно держит его. Да?
У меня два вопроса.
Только коротко.
Первый. Вы нас учите, каббалисты говорят, что все окончательное исправление, вся действительность – это любовь и отдача, а то, что я чувствую по себе, это мои неисправности, которые надо исправлять.
Откуда мы это учим? В предисловии книги Зор, там, где он говорит нам о трех осях. Как мы это называем? Три состояния. На трех состояниях.
Я обратил внимание, в статье здесь он десятки раз просто даже говорит, я их отметил даже, что все зависит от того, что называется вера, насколько я верю, насколько есть вера.
Конечно.
Вера, сколько я помню, это в разуме.
Ты уже забыл, ты же,
это помнишь, отдача. А изначально нет у меня отдачи, тогда с чего начать?
Вера — это отдача, правильно?
Все зависит от веры, все мое восприятие, что мы изучаем.
Конечно, если у тебя нет отдачи, как ты можешь воспринимать что-то?
Но вся моя работа, чтобы достичь свойства отдачи, чтобы поменять...
Правильно, вера или отдача?
От этого зависит вся работа, в соответствии с тем, что написано.
Верно. Это то, что ты просишь, сила отдачи. Да, или веры. Ты просишь свыше, чтобы тебе дали.
Но пока я вижу такое отношение к реакции, что мною пренебрегают.
Ну, это эго твое так воспринимает отношение других к тебе.
То есть мне надо увидеть, что это то, что я должен исправить.
Ты обращаешься к Творцу и говоришь ему, как? Я знаю, что, что происходит в моем мире, это ты организуешь. И все это мне во благо. И я, тем не менее, когда ощущаю мир, я вижу, что все хотят навредить мне, все мной пренебрегают, все такие-то, такие-сяки. И если ты относишься ко мне так, если ты даешь мне воздействие, не знаю... Ничего мне не важно, только не знать даже, только принимать, что это ты. Дай мне, пожалуйста, веру, свойства или возможности, неважно, как скажешь, дай мне, пожалуйста, возможность принимать это с любовью, чтобы я всякое состояние принимал с любовью. То есть мне нужно для этого что? Силу веры. Силу отдачи. Да.
А если он не дает?
Проси сильней.
В чем смысл?
Смысл, что ты проверь, действительно ли твоя молитва состоит из всех условий, которые она должна включать, из которых она должна состоять. То есть ты не просишь, ты просишь зачем? Поскольку чувствуешь не очень хорошо, не очень приятно? Нет. Ты должен думать, я прошу, чтобы почувствовать хорошо и видеть истину. Почему? Потому что я не хочу чувствовать плохо твоего воздействия на меня. Почему? Потому что тогда я проклинаю тебя, хочу этого или нет. Там, где я чувствую не гмар тикун, не на 100% хорошо, называется там, что я проклинаю тебя. Я не хочу.
Но то, что вы сейчас описываете, очень продвинутое состояние.
Не очень, но продвинутое. Ну так что?
Начало-то очень простое. Мир меня раздражает, мне тут неприятно. Я хочу подняться в какой-то мир отдачи и любви.
Так за это ты должен благодарить Творца, что Он пробуждает тебя. Смотри, насколько Он умеет рассердить тебя, знает, что ты нервный, злой, Он знает, что там у тебя внутри, Он там сидит. Посмотри, как Он тебе помогает. Каждый день ты приходишь, у тебя, слава Богу, новая проблема.
Слава Богу.
Прекрасно. Мы позаботимся, чтобы было. Да, Цвика, ну.
Так, теперь я понял. Вот что же я хотел спросить. И там Ютки и Вавки. Но то момент, когда вы говорили о разуме. Человек, продвигающийся духовно. Мозг-то животный.
Не-не-не. Это не животный мозг. Человек получает пробуждение свыше, если ты начинаешь относить себя к какому-то духовному процессу, в который ты... Когда ты получил пробуждение свыше, это уже не животное, это уже человек. Уже ты получаешь воздействие от кетера, от Творца. Да?
И когда ты продвигаешься, ну, скажем так, высший мир, там нет у тебя ума. Что тут работает? Как это все вообще? Что у души есть разум, она думает, твое продвижение. То есть и вдруг разум отменяется. Я не понимаю, что происходит с этим.
Моха и либо, разум и сердце вместе работают. Есть свет хухма и свет хасадим. И мы должны только соединять их. Так соединять их, чтобы один облачался в другой. Но мы работаем с светом хухма. Не только со светом хасадим.
Да. Что это за свет хохма такой? Что это? Ум? Размышляет?
Знание Творца.
А где это сидит?
Сердце понимает.
А что тут вот думает? Что тут является думающим? Мой мозг, мое сердце думает. Откуда это вообще? Или в высшем мире нету ума? Тогда кто все-таки думает, как соединяется?
Стадия корня, шорош из четырех стадий прямого света — это план Творца. Его намерение построить творение так, чтобы творение поняло и почувствовало эту программу, которая находится в нем, в стадии шорош восприняла бы эту программу и исполнила, согласилась бы с Творцом, чтобы... что он захотел с этой программой создать его и вырастить. То есть нам нужен и разум, и чувство на 100%, чтобы они были, работали так совместно в нас. Я не могу продолжать. Отключи, пожалуйста, ему микрофон. Переходим к следующей части урока.